В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 13 июня, сейчас в Сухуми-Цхинвале, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Кусов. В нашем выпуске: Европейский суд вынесет решение по России еще не скоро.
Российская Федерация притесняла грузин по этническому принципу. Выгнала со своей территории и содержала их в нечеловеческих условиях.
Алла Джоуэва начинает с сельских районов.
Возможно, это будет поддержка молодых семей, которые захотят обосноваться в отдаленных регионах.
Грузинская пресса о заговоре против Иванишвили.
Поверьте мне, беда на Иванишвили не представляет никакой угрозы для нашего правительства.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: Франция призывает Совет Безопасности ООН одобрить более жесткие санкции против режима президента Сирии. Российский оппозиционер Алексей Навальный подал в Европейский суд по правам человека жалобу на решение российских судов. Ко дню независимости Белоруссии, который отмечается 3 июля, белорусские власти готовят амнистию. Франция призывает Совет Безопасности ООН одобрить более жесткие санкции против режима президента Сирии Башара Асада и признать мирный план международного посланника Кофи Аннана обязательным к исполнению. Как заявил сегодня французский министр иностранных дел Лоран Фабиус, в Сирии идет гражданская война, и для ее прекращения уход Асада в отставку становится совершенно необходимым. Сирийские власти сообщили сегодня о взятии после 8-дневных боев города Хафа на севере страны, одного из опорных пунктов вооруженной оппозиции. О потерях сторон точных данных нет. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк сообщил, что завтра проведет переговоры по сирийской проблеме с главой МИД России Сергеем Лавровым в попытке добиться согласия Москвы жесткими мерами в отношении Дамаска. Оппозиционер Алексей Навальный подал в Европейский суд по правам человека жалобу на решение российских судов, обязавших его опровергнуть опубликованную в его блоге информацию о хищении крупной суммы из бюджета. Как сообщает агентство, в жалобе Навальный говорит о нарушении его прав на справедливое судебное разбирательство и свободу выражения мнения, закрепленных Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Иск о защите чести и достоинства против Навального подавали сотрудник налоговой службы России Ольга Степанова, ее муж – предприниматель Владлен Степанов. Их недовольство вызвал опубликованный в блоге оппозиционера видеоролик. В нем говорилось о причастности Читы Степановых к махинациям с более чем 5 миллиардами рублей, о краже которых из бюджета заявлял умерший в московском СИЗО юрист Сергей Магнитский. В результате Навального обязали опровергнуть эту информацию и выплатить 100 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда. Ко дню независимости Белоруссии, который отмечается 3 июля, белорусские власти готовят амнистию, передает Игорь Корней.
По предварительным оценкам, из мест лишения свободы могут выйти около 3000 человек, еще 7000 осужденных планируется сократить срок наказания на один год. Президент Александр Лукашенко особо подчеркнул, что никакой политики при проведении амнистии быть не должно. Мы проводим амнистию в нашем государстве и для нашего общества. И натягивать туда людей, которые не должны выходить, в том числе по каким-то политическим мотивам, ни в коем случае нельзя. В белорусских тюрьмах остаются около 20 демократических активистов, осужденных за политическую деятельность. Среди них активисты организации «Молодой фронт», партии «Белорусская христианская демократия» и так далее. Министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич назвал категории граждан, которые будут подпадать под действие этого нормативного акта. Уже в июле первыми на свободу выйдут несовершеннолетние, беременные женщины, инвалиды, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, ветераны боевых действий на территории других государств. Могут рассчитывать на освобождение и осужденные по экономическим статьям. Однако, уточнил министр, лишь в том случае, если они полностью погасят причиненный ущерб государству. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве из отделения полиции после профилактической беседы отпущены журналисты, задержанные на пикете в поддержку своего коллеги из «Новой газеты» Сергея Соколова. Нателла Болтянская, Александр Подробинок, Владимир Варфоломеев, Ольга Бычкова и Алина Гребнева не имеют претензий к сотрудникам УВД, куда их доставили. В то же время журналисты выразили недовольство обстоятельствами задержания. Полицейские, проводившие его, никак не мотивировали свои действия и не представились. В Израиле опубликован очень резкий отчет госконтролера Михи Линденштрауса по поводу действия военного и политического руководства страны в связи с перехватом так называемой «флотилии свободы» в 2010 году. В отчете говорится о серьезных ошибках при подготовке операции, которые были допущены премьер-министром, министром обороны и другими ответственными лицами. В частности, отмечается, что процесс принятия решений и планирования был крайне неорганизованным, в результате чего они принимались с опозданием. Передает Элла Котлер.
Госконтролер Линденштраус также указал на то, что различные ведомства неудовлетворительно согласовывали друг с другом свои действия, в результате чего, например, при планировании операции по захвату флотилии были использованы устаревшие разведданные о составе участников. Это привело к тому, что группа захвата, направленная на головное судно «Мави Мармару», не была осведомлена о том, что на борту находятся вооруженные исламисты. Как отмечает Линденштраус, это привело к напрасным ранениям и жертвам. Комментируя отчет, советник по национальной безопасности генерал запаса Яков Амедрор заявил, что исход последующих подобных акций протеста свидетельствует о том, что впоследствии процесс принятия решений был гораздо более организованным и правильным. Флотилия свободы, организованная пропалестинскими активистами, плыла из Турции к берегам сектора Газа, намереваясь прорвать израильскую морскую блокаду этой территории. В ходе операции израильских войск, стремившихся остановить флотилию, на борту судна «Мави Мармара» произошли столкновения. Погибли 9 человек, в основном граждане Турции. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Европейская футбольная федерация оштрафовала на 120 тысяч евро Российский футбольный союз в связи с поведением российских болельщиков во время матча нынешнего европейского первенства со сборной Чехии.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Сегодня в Европейском суде по правам человека состоялось последнее заседание по делу о депортации грузин из России в 2006-2007 годах. Окончательное решение Страсбургский суд вынесет еще не скоро, но представители властей и экспертного сообщества Грузии уверены, что Тбилиси выиграет это дело. Иск против России Страсбургский суд Грузия внесла 26 марта 2007 года. На темой работала моя коллега Нона Суварян.
Гражданин Грузии Тенгиз Тогонидзе жил в России 2 года. Последние 21 месяц нелегально. У него был небольшой бизнес в Петербурге. 2 октября 2006 года, когда началась массовая депортация грузин, его вывели из дома, даже не дав возможности закрыть дверь. Тогонидзе поместили в изолятор, несмотря на то, что он был болен бронхиальной астмой. Никакого сочувствия сотрудники российских правоохранительных структур к нему не проявили. Не оказали помощи даже тогда, когда у Тогонидзе начали спазмы. Нино Дзидзава, супруга Тогонидзе, в 2011 году уже рассказала страсбургским судьям о том, что ему довелось пережить. Об этом сегодня она вспоминала и в интервью «Эхо Кавказа».
Даже воду не давали, не то чтобы лекарства. Говорили, пейте воду из унитаза. В изоляторе он сидел 15 дней. 16-го, когда его перевозили в Москву, ему стало плохо. Он уже не мог дышать, но его не выпускали. Люди возмущались, требовали выпустить моего мужа. Но они использовали электрошокер даже против моего мужа, человека, который задыхался. В Москву его привезли уже мертвым. Но они все издевались, говорили, вот грузинская свинья.
Тенгиз Тогонидзе – это один из трех грузин, скончавшихся во время депортации из России. Всего из России в 2006-2007 годах выселили около 5000 грузин. В Грузии считают, что депортация стала ответом Москвы на задержание в Тбилиси российских военных, обвиненных в шпионаже. Сегодня 17 судей Большой палаты Страсбургского суда выслушали заключительное выступление сторон по делу «Грузия против России номер 1», говорит представитель Грузии в Страсбургском суде Леван Мисхурадзе.
На этом заседании еще раз было доказано, что Российская Федерация притесняла грузин по этническому принципу, выгнала со своей территории и содержала их в нечеловеческих условиях. Имели место массовые задержания и проявления ксенофобии к людям только потому, что они были гражданами Грузии.
Грузия требует от Европейского суда признания нарушения России целого ряда статей Евроконвенции: пытки, унижение людей, нарушение права на свободу и безопасность, права на частную и семейную жизнь. Как заявила замминистра юстиции Тина Пруджельяни, представители Российской Федерации на сегодняшнем заседании ничего нового суду не предъявили. Они лишь пытались доказать, что все люди и организации, указывающие на факты нарушения прав человека, лгут. Жалобу Грузии против России сегодня прокомментировал и глава Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский. По его словам, если нарушен режим пребывания в стране, и за это гражданин был отправлен на родину, ничего страшного в этом нет. Он добавил, что такая практика существует во многих странах. Представитель Ассоциации молодых юристов Натия Кацитадзе в принципе с такой формулировкой согласна. Вот только, отмечает юрист, депортация граждан Грузии — это совсем другой случай.
Тут важно то, что есть примеры, когда грузины не нарушали действующие в России режим. У некоторых были визы, прописка, но их все равно выгнали.
Если Грузия выиграет это дело, то компенсацию получит государство. Именно оно распределит эту сумму среди пострадавших. О размере компенсации и принципе ее распределения пока говорить рано. Специалист по международному праву Давид Джандери предполагает, что Европейскому суду для принятия решения по столь объемному делу понадобится от нескольких месяцев до года. Супруга Тенгиза Тогонидзе Нино Дзидзава говорит, что ожидает вердикта суда с нетерпением. Мужа уже не вернуть, но обида на Россию не утихает. Несмотря на то, что Дзидзава в свое время закончила русскоязычную школу, сегодня она отказалась говорить со мной на русском языке. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вице-премьер де-факто Республики Южная Осетия Алла Джоева вчера совершила инспекционную поездку по образовательным учреждениям некоторых сел Схинвальского района. Основная цель поездки – оценка состояния сельских школ. На днях правительстве должны обсудить вопросы подготовки к новому учебному году. Вместе с вице-премьером школу осматривала и наш корреспондент Зарина Санакоева.
До села Гром из Цхинвала примерно 1,5 часа езды по горному серпантину. Грунтовая дорога прорезает несколько перевалов. Сейчас дорога сухая, дождя не было давно, так что остается только догадываться, в какую кашу она превращается после обильных дождей. Асфальт появляется лишь на подъезде к селам Бикар и Гром. Административно они относятся к Цхинвальскому району, хотя до Ленингора намного ближе, чем до столицы республики. Первая остановка Аллы Джоевой в школе села Бикар. Общее представление о состоянии здания вице-премьер получила еще в дороге, когда глава отдела образования администрации Цхинвальского района Борис Лулаев показал заключение экспертов, признавших здание аварийным. Датирован документ 1974 годом. Несмотря на это, школа продолжает функционировать. Сейчас она закрыта на летние каникулы. Решение о строительстве новой школы уже принято. На это выделены средства. Да и подрядчик готов начать работу хоть завтра. Осталось только найти место. На прежнем строить школу нельзя, так как совсем рядом, буквально в 20 метрах, находятся два памятника архитектуры. Это полуразрушенная церковь и крепость. Ущелье слишком узкое. Школа и средневековые строения не могут соседствовать друг с другом. Следующая остановка в селе Гром. У родника в центре села вице-премьер останавливается, чтобы поздороваться с сельчанами, сидящими в тени дерева. Завязывается разговор. Главная проблема для местных жителей – безработица. Владимир, житель села, переехал сюда несколько лет назад. Родился и вырос он в городе. Рассказывает, что даже косить не умел. Всему пришлось учиться. Но теперь он даже не мыслит себе жизни без этих непростых будин горного села. Владимир убежден, что для поддержки села нужно совсем немного.
Во всем этом районе нет ни одной точки МЧС. Что делать, если пожар? Да и работа будет у нас. Я бы пошел туда работать. Даже небольшой зарплаты сельским жителям достаточно. У нас ведь в хозяйстве все есть.
Такого же мнения Илья Риджамадзе. Она родом из Грузии, из Кахетии. Вышла замуж за осетина, потом вместе с ним была вынуждена бежать из Гори. До 2000 года жили с мужем и двумя сыновьями в Северной Осетии. Потом семья переехала сюда. На простой вопрос, как облегчить жизнь в селе, Илья дает такой же простой ответ.
Что была работа? Вот мы зарплату получали, работали. И все. У нас ничего нету. Вот не скорая помощь, только медсестра и врач. Они что, если довезут до Цхинвали, больной умрет на этом дороге.
Обо всем этом Маладжоева спрашивает не просто так. Основная проблема сельских школ – отсутствие детей. Это напрямую связано с тем, что молодые семьи не желают оставаться в сельской местности. Прямое финансирование школ решает проблему только частично. Хотя и важно, что учителя в отдаленных селах Южной Осетии, таких как Гром и Бикар, получают в среднем по 15 тысяч рублей. Алла Джоева хорошо знает все эти проблемы. Еще во время предвыборной кампании она ездила по селам и встречалась с людьми. Сейчас главная задача – остановить отток населения. Будут в селах люди, будут и ученики в школах. Вице-премьер говорит, что в центре внимания руководства должно быть решение именно этой проблемы.
Думаю, что мы будем с руководством республики обсуждать эту проблему и вырабатывать государственную программу по изменению ситуации. Возможно, это будет поддержка молодых семей, которые захотят обосноваться в отдаленных регионах, если мы создадим для них условия, если им будут выделены какие-то кредиты, если будет предоставлено жилье под гарантией, что они не будут его в течение 50 лет продавать. Много вопросов возникает.
Еще больше вопросов у Аллы Джоевой возникает относительно расходования средств на восстановление и строительство новых объектов. Таких в ходе поездки она посетила несколько. Это две школы и детский сад. Вице-премьер то и дело просит обосновать целесообразность строительства столь громоздких объектов или ремонта за деньги, на которые можно было бы построить новое здание.
Отдача от этих вложений, как я сегодня заметила, крайне минимальная. Это тоже заставляет нас призадуматься над дальнейшей тактикой нашего стратегического поведения.
На каждом объекте Алла Джоева расспрашивает, какая часть средств, выделенных на строительство, уже освоена. Нерациональное использование – это уже почти традиция в Южной Осетии. Удастся ли новому вице-премьеру хотя бы как-то изменить эту ситуацию? Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Противостояние властей Грузии и лидера коалиции «Грузинская мечта» Бедзины Иванишвили набирает обороты. Сегодня бизнесмен отказался платить многомиллионный штраф, почти 92 миллиона долларов. 11 июня городской Тбилисский суд удовлетворил иски контрольной палаты Грузии по двум делам о финансировании партии. Сегодня же адвокаты оппозиционера обжаловали решение в апелляционном суде. На темы работала моя коллега Мзия Парисишвили.
Грузинской мечте к штрафам, наложенным контрольной палатой, не привыкать. Еще в марте в общей сложности они составили 6,5 миллионов лари. В коалицию Бедзини Иванишвили называли их незаконными, но послушно выплачивали. В этот раз нарушителем закона был признан сам миллиардер, а размер штрафа составил около 149 миллионов лари, приблизительно 92 миллиона долларов США. «Это уже абсурд», – заявил сегодня Бедзини Иванишвили интернет-сайту «Гурия Ньюс», комментируя решение городского суда Тбилиси. Иванишвили не намерен платить и ожидает, как власти отреагируют на его отказ. Прогнозировать, какой окажется реакция властей или какой вердикт вынесет апелляционный суд, в котором сегодня адвокаты Иванишвили обжаловали решение первой инстанции, представитель грузинской мечты адвокат Экабеселия считает делом несерьезным.
Все, что происходит в отношении Иванишвили, незаконно. То, что власть выбрала очень агрессивную стратегию против политического оппонента, неоспоримый факт. Это означает, что она сама загнала себя в угол и поэтому так открыто пренебрегает законом и справедливостью.
Тем не менее, как утверждают независимые юристы, закон не освобождает Иванишвили от уплаты штрафа, даже если решение обжаловано в апелляционном суде, говорит директор Центра юридической помощи Ассоциации молодых юристов Каха Кожоридзе.
В течение 7 дней Иванишвили должен заплатить штраф. В противном случае закон предусматривает арест имущества и его продажу на аукционе. Этим делом занимается Национальное исполнительное бюро.
При этом Кахакожуридзе отмечает, что такой процесс обычно растягивается на несколько недель и месяцев, но судя по тому, с какой скоростью суд рассматривает дела, касающиеся грузинской мечты, он не исключает того, что события будут развиваться очень быстро. Сегодня свои претензии к суду, как и к контрольной палате, еще раз предъявила и коалиция НПО «Это тебя касается», цель которой – способствовать проведению свободных и справедливых выборов в Грузии. Она распространила заявление, в котором назвала действия контрольной палаты, прокуратуры и суда по отношению к политическим партиям предвзятыми и субъективными. Одна из авторов заявления, глава организации «Международная прозрачность Грузия» Эка Гигаури, говорит, что она присутствовала на одном из судебных процессов, где на компанию Management Service был наложен штраф примерно в 5 миллионов лари за аренду офиса в грузинской мечте.
То, как был проведен этот судебный процесс, уже не порождает никаких сомнений в его предвзятости. Аргументы контрольной палаты были очень слабыми. Тем не менее, судья решил удовлетворить ее иск. Когда речь идет о таких огромных штрафах, особенно в случае с Иванишвили, власти должны сделать все, чтобы общество поверило следствию и суду. Но пока мы ничего такого не наблюдаем.
Представители компании «Это тебя касается» выражают опасения, что в такой ситуации легитимность будущих парламентских выборов может быть поставлена под сомнением. На призыв представителей НПО, так же, как и на заявление Бидзани Иванишвили, власти пока не отреагировали. Можно без сомнения утверждать, что вся грузинская общественность замерла в ожидании развития событий. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тема продолжит наша постоянная рубрика «Некруглый стол». Ее проведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Спасибо, Олег. И у нас на линии прямого эфира из Тбилиси один из руководителей Республиканской партии Грузии, входящий в коалицию «Грузинская мечта», Вахтанг Маладзе, и политолог Васил Чкаидзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Вахтангу Хмаладзе. Вахтанг, наш корреспондент, ссылаясь на представителя одного из НПО, написала о том, что в таких условиях, когда власть предпринимает действия такого рода, будущие выборы могут, их легитимность может быть подставлена под сомнение. Насколько это действительно так, как вам кажется?
Я вполне разделяю такое заключение, и это заключение основывается не только на том факте, о котором говорилось вот буквально там в течение нескольких минут, последних нескольких минут, но и на других фактах. Это факт, когда грузинские власти отказываются принять поправку в законе, которая обеспечит применение так называемых принципов must carry и must offer. То есть полная свобода доступа к телевизионным передачам, осуществляемым как через эфир, так и через спутниковую систему. Затем это абсолютно нереагирование палаты контроля на те факты, которые явно содержат признаки применения так называемых административных ресурсов. Это многочисленные встречи представителей, высших представителей власти с определенными слоями населения, с педагогами, с врачами, там, с другими социальными группами, которые проходят, эти встречи проходят при закрытых дверях и заканчиваются а-ля фуршетами или другим аналогичными действиями. Что запрещается законом? Но все это остается вне внимания. Если факты освобождения должностей педагогов, в отдельных случаях врачей, других служащих, публичных служащих, и освобождаются всегда те, которые или состоят в оппозиционных каких-то объединениях, сами они, или если их близкие родственники, там супруг, супруга, сыновья или родители замечены в симпатиях к оппозиции.
Вахтанг, спасибо. Да. Вахтанг, спасибо. Мы вернемся еще. Я хотел, чтобы и ваш оппонент имел возможность высказаться. Васил Чкаидзе, скажите, как вы полагаете, власти Грузии сегодня рассчитывают на то, что им удастся убедить Запад в правомерности своих действий, или они решили просто не обращать внимания на реакцию со стороны западной общественности или западных политиков?
Ну, я не уверен, что это связано с тем, чтобы убедить западных союзников в том, что здесь все проходит в рамках закона, поскольку это обычный закон, обычный принцип, не допустить любой демократической страны, существует этот подход, такой принцип в законодательстве, чтобы не допустить подкуп избирателей, есть определенные законы, которые запрещают какие-то действия. Ну, эти законы,
то есть вы уверены в том, что решение по Иванишвили, они абсолютно законны?
Ну, очень трудно там анализировать конкретно, какую провизию из этого закона было использовано. Но в основном подход, в принципе, очень законный, по моему мнению, поскольку фактически вот тот поток огромных денег, который Иванишвили принес лично в политические процессы Грузии, могут подорвать весь демократический процесс и фактически поставить сверх на голову политическую систему Грузии и без того хрупкую политическую систему Грузии. То есть вот этот денежная атака на политические процессы и на политические структуры и система политической системы Грузии фактически не дает возможность для проведения нормальных выборов, и поэтому власти пытаются как-то законными путями вот предотвратить вот эту угрозу, которую нанесет вот этот огромный поток денег, который пришел...
Понятно, Васил.
Из одного человека, не из политической организации или какой-то политической...
Понятно.
Вот один человек, который...
Да, понятно, что подход не вызывает сомнений. Действительно, подкуп избирателей – вещь абсолютно незаконная, но, насколько я понял из репортажа нашего корреспондента, контрольная палата даже не удосужилась представить доказательства, что те фирмы, которые суд признал принадлежащими Иванишвили, действительно ему принадлежат. Но я понимаю ваши опасения и хочу спросить Вахтанга Ахмаладзе. Действительно, у Иванишвили много денег, и, наверное, есть возможности как-то их закамуфлировать, а вместе с тем использовать как политический инструмент. И это составляет серьезную проблему для властей, которые понимают, что, наверное, с таким оружием им законными методами бороться сложно. Может быть, они выбрали такую тактику для того, чтобы остановить, ну, скажем так, миллиардера, который своими финансами фактически грозится разрушить политическую систему Грузии?
Знаете, проблема в том, что до появления Иванишвили на политической сцене партия власти имела полную монополию как на использование финансовых средств, так и на применение административных ресурсов и так далее и тому подобное. Просто на этот факт указывает только то, что лишь официально заявленные затраты правящей партии во время там, последних нескольких выборов несколько раз превосходят затраты всех других партий вместе взятых. Несколько раз.
Да, я видел эти данные. Я видел эти данные и хочу попросить Васила Чкаидзе, чтобы он что-то сказал на эту тему. А что касается административного ресурса или трат самого национального движения, что вы об этом думаете?
Простите, я не расслышал вас. Об этом шла речь не в одном, а в нескольких репортах, которые были опубликованы о состоянии ситуации в Грузии, включая Европейского Союза и других международных организаций и наших партнеров. Но этот процесс идет, то есть реформирование и изменения в законодательстве, избирательного законодательства идут, там принимают участие также и оппозиционные партии, и как раз вот на этот раз грузинские партии власти и несколько оппозиционных партий неправительственные организации принимают участие вот в этом процессе, чтобы делать как-то более справедливыми и более демократичными, более прозрачными вот этот процесс выборов. И были несколько инициатив, которые шли из оппозиции, которые были приняты властями, и потом эти инициативы превратились в частями законодательства. Так что этот процесс идет, разумеется, действительно вот эти проблемы существовали и существуют, но процесс шел к улучшению вот этой системы.
Васил, спасибо, мы к сожалению...
В такой ситуации мы уже получили вот человек, который вдруг заявил о своем намерении как-то включиться в вот этот процесс.
Все, Васил, спасибо, к сожалению, у нас не осталось времени, я понял вашу точку зрения, и хочу напомнить, что у нас на линии прямого эфира из Тбилиси были политолог Васил Чкуидзе и один из руководителей Республиканской партии Грузии, входящий в коалицию «Грузинская мечта» Вахтанг Хмаладзе.
Вел «Некруглый стол» главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухуми, Цинвали, Тбилиси, 21:30, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Более 9000 граждан Грузии находятся на территории России с нарушениями миграционного законодательства, заявил журналистам в среду в Москве глава Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский. «Мы будем этих людей находить и принимать решения по ним. Либо миграционная служба, либо суд», — отметил он, передает РИА Новости. Чиновник также прокомментировал жалобу граждан Грузии в Европейский суд по правам человека на выдворение их с территории России. «Если нарушен режим пребывания и гражданин за это отправлен на родину, ничего страшного в этом не вижу. Такая практика существует во многих странах», — сказал глава ФМС. Глава, заместитель главы МИД Грузии Давид Джалагания, комментируя замечание главы Федеральной миграционной службы России, сказал: «Прискорбно, что через 3 года у российских чиновников вновь подобный настрой. Это довольно прискорбный факт, который лишен всякого основания». По словам лидера коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, он не собирается уплачивать штрафы, наложенные на него несколько дней назад. «Вам стоит увидеть записи разговора между судом и адвокатами. Это самое интересное». Суд опустился до уровня Reality TV, Рустави 2 и медиа, если хотите, Первого канала. Их терминология почти совпадает. Когда адвокаты просят показать связь между какой-либо организацией и Иванишвили, суд отвечает: это же всем известно. Они устанавливают связи на основании сплетен, как и телеканалы Саакашвили, которые перенесли свою терминологию в суд. Судья даже не считает себя обязанным объяснить адвокату ситуацию с юридической точки зрения на основании закона, заявил Иванишвили. «Хочу успокоить население Грузии и сказать, что все будет хорошо. Это люди, впавшие в агонию, и они делают все, чтобы каким-то образом обратить процесс», — цитирует Иванишвили «Грузия онлайн». Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анква провел совещание, посвященное выполнению бюджета. В совещании участвовали вице-президент Михаил Логуа, премьер-министр Леонид Лакербая, министр финансов Владимир Делба, министр по налогам и сборам Рауф Цимсба. Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба проинформировал главу государства о том, что доходы в бюджет поступают в полном объеме. Александр Анква призвал руководителей органов местного управления обращать особое внимание на качество продуктов, предлагаемых объектами общественного питания, в частности, во время курортного сезона. Сегодня парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия рассмотрел представление об отставке и принял решение удовлетворить просьбу главы Национального банка Олега Дзантуева.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:33. У микрофона Арикуса. Продолжаем наш выпуск. В Грузии с двухдневным визитом побывал глава ОБСЕ Имон Гилмор. Европейский дипломат встретился с президентом страны, министрами, депутатами и представителями оппозиции. Темой встреч главным образом были предстоящие выборы и ситуация в соседней России. Рассказывает Тимур Кигурадзе.
Во вторник вечером действующий председатель ОБСЕ по совместительству и глава МИД Ирландии Имон Гилмор встретился с главой МИД Грузии Григолом Вашадзе. Главная тема разговора – конфликты на грузинской территории. Гилмор уверен, что встреча в рамках женевских переговоров, начавшаяся после окончания российско-грузинской войны, это единственный способ найти взаимопонимание. Сам Григол Вашадзе согласился с тем, что женевские переговоры не бесполезны, однако обратил внимание и на другой аспект. По его мнению, чтобы добиться прогресса в урегулировании конфликта, необходимо вернуть международных наблюдателей в Абхазию и Южную Осетию. А это напрямую касается ОБСЕ. В 2009 году решением Москвы на деятельность миссии этой организации в Грузии было наложено вето.
Восстановление миссии ОБСЕ в Грузии в полном масштабе обязательно. Необходимо участие ОБСЕ в различных процессах в Грузии, не только политических, но все то, чем занималась миссия до этого – экономика, реформы, демократические процессы, культура.
Глава ОБСЕ заверил, что организация активно занимается поиском возможностей для восстановления миссии в Грузии, однако это не единственное, чем она занимается. ОБСЕ участвует как посредник в обмене задержанными в зоне конфликта, помогает беженцам, участвует в проектах по улучшению инфраструктуры в приграничных районах. Другой важной темой, которая обсуждалась на встречах грузинских политиков с ирландским гостем, стали предстоящие парламентские выборы. По примеру многих других западных политиков, побывавших недавно с визитами в Грузии, Гилмор подчеркнул важность выборов для будущего страны. ОБСЕ будет внимательно следить за всеми этапами выборной кампании, пообещал он.
Я хочу приветствовать приглашение, которое получили сотрудники Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ от властей Грузии. Они прибудут сюда для наблюдения за предвыборными процессами и проведут мониторинг самих выборов. В Грузии уже находится команда, которая изучает обстановку, чтобы предложить сроки и форму для мониторинга.
Гилмор выразил надежду, что выборы в Грузии будут прозрачными и демократическими. Своей надеждой он поделился и с грузинскими оппозиционерами, с которыми встретился в среду. Представители оппозиции подняли тему о нарушениях во время предвыборной кампании и давлении на оппозиционные партии. Встретился Гилмор и с представителями неправительственных организаций. Глава НПО «Международная прозрачность Грузии» Эко Гигаори надеется, что глава ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека сумеют разобраться в происходящем и дать политико-правовую оценку действиям властей.
Очень важно, что они изучат предвыборную обстановку, ситуацию в СМИ, новое законодательство и эффективность его применения. Обычно после этого ОБСЕ опубликовывает специальный отчет. Если они в нем затронут те же проблемы, которые поднимает и наша организация, то у нас будет еще один аргумент для разговора с властями.
Изучать в ОБСЕ будут не только предвыборную ситуацию. Организация отреагировала и на заявление некоторых грузинских политиков об опасности России учений «Кавказ-2012», запланированных на сентябрь этого года, в период, прямо предшествующий выборам. ОБСЕ обещала внимательно следить за учениями и оценить исходящую от них опасность. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Сегодня глава Политсовета Югоостинской народной партии Ролан Келесаев обратился в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции де-факто Республики Южная Осетия с требованием провести расследование событий трехлетней давности. В апреле 2009 года перед парламентскими выборами в республике народная партия подверглась рейдерскому захвату. Ролан Келесаев и его сторонники были насильственно отстранены от руководства партии. 10 апреля был проведен альтернативный съезд партии, на котором председателем избран Казимир Плиев. В список кандидатов в депутаты внесли новые имена. ЦИК Республики допустил партию к участию в выборах. В результате в парламент прошли 9 сторонников Эдуарда Кокойта от нового состава Народной партии. Рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова.
Ролан Келесаев безуспешно пытался вернуть партию через суд еще при предыдущей власти. По его мнению, нынешнее руководство республики не станет препятствовать объективному расследованию. Он рассчитывает, что ему удастся вернуть партийную организацию. В этом случае депутаты, прошедшие в парламент от Народной партии, будут отозваны и привлечены к уголовной ответственности за незаконный рейдерский захват. После отзыва в законодательном органе освободится 9 мест. Их перераспределят между собой две другие партии «Единство» и «Коммунистическое». политическая. При этом Роланд Келюхсаев подчеркивает, что роспуска парламента он и его соратники не добиваются. Министерство юстиции просто должно дать заключение о незаконных действиях тех, кто провел выборы нового председателя и изменил список кандидатов в депутаты, а также отменить регистрацию фальшивой партии. Говорит Роланд Келюхсаев.
После того, как нас признают народной партией, после этого мы созываем совет и отзываем список так называемой народной партии, которая сейчас незаконно находится в парламенте Южной Осетии.
Член Совета народной партии, координатор общественно-политического движения Рух Швида Налан Гасиев убежден, что отзыв депутатов не взорвет внутриполитическую ситуацию в республике. На работе парламента это не скажет. Напротив, такие действия могут оздоровить политическую атмосферу, поскольку новая власть продемонстрирует обществу, что она заинтересована в восстановлении законности и способна на решительные действия. Между тем, оптимизм Алана Гасиева едва ли оправдан. Сомнительно, чтобы Казимир Плиев, возглавляющий в парламенте фракцию Народной партии, легко согласился с потерей депутатского мандата. Народная партия и Единство, остающиеся и по сей день политическими силами, отстаивающими интересы Эдуарда Кукойты, имеют большинство депутатских мест в парламенте. Кажется очевидным, что без боя свои позиции они не сдадут. Президент сегодня имеет крайне ограниченные возможности влияния на законодательный орган власти. Поэтому конфликт может приобрести долговременный характер. Да и для Эдуарда Кукойты парламент – это последняя линия обороны, и сдавать ее без сопротивления он не будет. Эксперты не исключают, что даже в случае положительного для Роланда Келюхсаева решения, Казимир Плиев откажется освободить кресло депутата. А такой поворот событий крайне невыгоден для исполнительной власти. Ее авторитет окажется серьезно подорван, если она не сумеет обеспечить исполнение судебного решения. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Тем временем, сегодня депутаты парламента самопроглашенной республики Южная Осетия работали над созданием новых штатных единиц. Они повысили себе зарплаты. Эти действия вызвали у многих недоумение и даже возмущение. При таком количестве местных проблем депутаты заняты собой. Над темой работал Мурат Гукимухов.
Сегодня законодательное собрание Южной Осетии внесло изменения в регламент в связи с созданием новых штатных единиц – заместителей и председателей 9 парламентских комитетов. По прикидкам депутатов, их заработная плата составит около 20 тысяч рублей. Депутаты подчеркивают, эти средства уже заложены в бюджет. Создание новых штатных единиц связано с тем, что замы загружены работой. Заместители председателей комитетов очень сильно загружены работой. То есть совмещать эту работу со службой в другом месте бесплатно уже не получится. Честно говоря, непонятно, чем так озабочен парламент. На выходе одна сессия в месяц, часа на полтора. Депутаты увеличили свой фонд заработной платы на 180 тысяч рублей. Вроде бы немного, но как-то нехорошо, неэтично проявлять заботу о себе на фоне колоссальной безработицы и бедности населения. По мнению депутата Югостинского парламента Вадима Схавребова, расширению штатного расписания могла бы предшествовать плодотворная работа, чтобы люди поняли, за что депутаты будут получать свой хлеб. Говорит Вадим Схавребов.
Это в какой-то мере излишество. Возможности, ту работу, которая даже при нынешнем финансировании может делать парламент, она до конца еще не смогла реализовать. Я понимаю, что если парламент заработал так, что есть необходимость в этих штатах, потому что дополнительный объем работы. А сегодня лучшие условия, лучше оплаты просим, а лучше работать мы еще не стали.
Лиана Тидеева из комитета бездомных против создание новых штатных единиц в Югоостинском парламенте. Говорит Лиана Тидеева.
Я Южная Осетия ждала, что парламент распустит кибилов. Наконец-то мы избавились от этого парламента. Но видите, не избавились. И та же система, дальше идет. Бездельничают, получают зарплаты, кредиты эти бесконцепты получают. Он на нас наплевать, на таких, как мы, и на народ. Много семей, которые по сегодняшний день находятся на улице, бездомные. Много семей, очень много. Бедствуют, конечно, бедствуют.
По мнению югостинского журналиста Алана Парастаева, все эти разговоры про недовольство населения, связанные с введением 9 штатных единиц в парламент, надуманы. У южных осетин есть более весомые причины для возмущений, говорит Алан Парастаев.
Многие парламентарии появляются на экране, что-то говорят, какую-то активность проявляют, а огромное количество приехав, иногда в кавычках, специалистов, которые просто сели на место и примут режут, пилят российскую помощь эту бесконечную, там гораздо больше раздражителей, поэтому на их фоне зарплата парламентариев не играет особой роли.
Это был югостинский журналист Алан Парастаев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
К абхазской теме. Похороны в этой республике – это не просто погребальные и поминальные мероприятия. Долгие и чрезвычайно многолюдные, они являются еще и традиционным местом общения людей. О чем сегодня говорят на похоронах в Абхазии? На эту тему Виталий Шария.
Я, безусловно, отношусь к тем, кто сетует на обременительность в самых разных смыслах наших свадеб, похорон и тому подобных мероприятий в силу их непомерного многолюдия. Но бывают случаи, когда, как говорится, никуда от участия в них не денешься, и остается одно – постараться извлечь из ситуации нечто полезное. Например, пообщаться с родственниками и друзьями, которых, не будь этой встречи, ты бы еще долго, может быть, не увидел. А еще эти многолюдные встречи стали для меня одной из форм изучения общественного мнения. Во-первых, это разговоры не на заданную тему, а возникающие стихийно. Во-вторых, публика здесь собирается не специфическая, а самая разнообразная в социальном, образовательном и прочих отношениях. В-третьих, все, что тут можно услышать, предназначено для внутреннего употребления. Когда говорящего слушает 1, 2, 3 человека, то есть произносится все без оглядки. За долгие часы, проведенные вчера на похоронах и накануне во дворе дома покойного родственника, я невольно прислушивался к тому, о чем говорили незнакомые по большей части мне люди, толковали о житье-бытие, о политике и так далее. Но чаще всего, пожалуй, в разговорах возникала тема следствия по делу о покушении на президента Александра Анквава. Эта тема во второй половине апреля, первой половине мая доминировала в абхазских СМИ, но потом от нее все подустали. Но это не значит, что в общественном сознании она отошла на задний план. Я убедился, что никто из рассуждавших об этом участников услышанных мной разговоров не сомневался в официальной версии, излагаемой в сообщениях для СМИ Генпрокуратуры Абхазии. «Но чего им не хватало?» – недоумевал один из собеседников, толкуя о людях, кого генпрокуратура подозревает в том, что они возглавляли заговор. «Все имели, как сыр в масле катались. Есть такие миллионеры, – объяснил ему другой, – которые спать не могут, пока не станут миллиардерами». А в одном из ораторов я узнал человека, который, помнится, в канун декабрьских президентских выборов 2009 года был активным оппозиционером и боролся с режимом. А сейчас он говорил так: «Похоронили себя морально эти заговорщики. Я в прошлом году голосовал против Анклаба, но он выиграл выборы, пришел к власти нормально, законным путем. С чем-то я в его действиях согласен, с чем-то не согласен, но он легитимный наш президент». Кто-то сообщил, что ему из достоверных источников известно, уже через несколько недель планируется судебный процесс над участниками покушения на президента. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Угрозы Бензини Ванишвили и обстрел автомобиля журналистский изгой. Таковы темы сегодняшнего обзора прессы, который подготовила моя коллега Олеся Вартанян.
«Читаем прессу».
Грузинская пресса утверждает, что на Бедзину и Ванишвили готовится покушение. Во время воскресной акции протеста в Кутаиси трибуну, с которой выступал миллиардер, огородили пуленепробиваемым стеклом. А число его охранников увеличили в разы, в том числе и за счет специалистов, привезенных из-за рубежа. Ближайшие соратники Иванишвили заявляют, что им пришлось прибегнуть к таким мерам безопасности после того, как они получили, как они говорят, достоверную информацию, что кое-кто в правительстве задумал ликвидировать лидера грузинской мечты.
«Наше подозрение более
более чем обоснованное. Его хотят ликвидировать,
заявил соратник Иванишвили Ираклий Сиасиашвили газете «Резонанси». Он считает, что после массового шествия в Тбилиси 27 мая, подобного которому в Грузии не проводилось со времен Розовой революции, в правительстве реально задумались о том, что Иванишвили нужно убрать.
Политическая борьба настолько обострилась, что, пожалуй, Иванишвили будет не лишним позаботиться о дополнительных мерах безопасности,
считает Сиасиашвили. Депутат от правящей партии Коба Хабади назвал все эти заявления маразмом. Если предположить самый худший сценарий – гибель оппозиционера, то он может спровоцировать уличные акции протеста и даже гражданскую войну в Грузии. А в этом, по мнению Хабади, заинтересован единственный человек. И это вовсе не Саакашвили, а его заклятый враг – Владимир Путин.
Поверьте мне, Бедина Иванишвили не представляет никакой угрозы для нашего правительства. Его смерти могут желать лишь те, кому невыгодно, чтобы Грузия продолжала успешно развиваться,
сказал Коба Хабади газете «Резонанси». Судя по реакции самого Иванишвили, подобного рода угрозы его не слишком впечатляют. Газете «Асавалда Савали» он в очередной раз заявил, что намерен бороться до конца и более чем уверен, что ему удастся разгромить правящую партию на выборах. В Тбилиси, по расчетам Иванишвили, Саакашвили не получит даже 1% голосов.
Я вас уверяю, за национальное движение не только что простые избиратели, даже их собственные родственники не будут голосовать. Они слишком уж разозлили народ. Как вообще им можно хоть сколько-нибудь доверять?
Удивился Иванишвили. В интервью газете «Асавалда Савали» он подтвердил, что намерен приобрести компанию, которая обеспечивает электроэнергией столицу, и снизить тариф в разы. Газета «Алия» рассказывает еще об одном случае нападения на журналиста в регионах. На этот раз проблемы возникли у горийского корреспондента оппозиционного телеканала «Маэстро». 9 июня неизвестные расстреляли автомобиль и Тиникашвили.
«Я ехала со своей подругой. Сначала я не поняла, что это была стрельба. Машинально прибавила скорость. Но как только почувствовала, что волосы стали тяжелеть от осколков оконных стекол, быстро притормозила и выскочила из машины»,
рассказала журналистка газете «Алия». Она подозревает, что к покушению могут быть причастны работники полиции. Тиникашвили сказала, что последнее время несколько представителей силовых структур вымогают у нее деньги, которые им задолжал ее гражданский муж. В полиции не стали комментировать версии покушения на журналистку. МВД ведет следствие. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
А теперь переходим к международным событиям. Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям РВЛ Ацу заявил, что Сирия находится в состоянии полномасштабной гражданской войны. Обширные регионы страны не контролируются правительством. Там идут активные боевые действия. Одновременно Госдепартамент США фактически обвинил Москву, продолжающую поставлять оружие режиму президента Сирии Башару Асада, в том, что этим она сознательно способствует дальнейшей эскалации конфликта в Сирии. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
На севере Сирии, вблизи города Хаффа, во вторник была обстреляна группа наблюдателей ООН. Никто не пострадал. Кто именно стрелял, неизвестно. Силы, верные президенту Башару Асаду, уже неделю атакуют Хаффу, один из опорных пунктов вооруженной оппозиции, расположенный вблизи родного города президента Асада Кардахи. Вот что рассказала представитель ООН Саусан Гашех, находящаяся в Дамаске.
Наблюдатели ООН пытались въехать в город Хаффа, однако были встречены агрессивно настроенные толпой, которая окружила наш автомобиль и не позволила двигаться дальше. Они начали швырять камни и обрезки железных труб в наших сотрудников. Наблюдателям пришлось повернуть назад. Потом уже на обратном пути три автомобиля, направлявшиеся в город Идлиб, были обстреляны из огнестрельного оружия. Откуда велся огонь, установить не удалось. Наблюдатели ООН пытаются попасть в город Хаффа 7 июня. Но это пока невозможно из-за волны насилия в этом районе. Мы призываем все стороны обеспечить немедленный и свободный доступ в зоны конфликта в Сирии.
Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям РВЛ Ацу, отвечая на вопросы журналистов об обстоятельствах этого нападения, был вынужден признать, что, по его личному мнению, конфликт в Сирии уже перерос в стадию полномасштабной гражданской войны. По его словам, значительное повышение уровня общего насилия в стране свидетельствует об изменении природы самого конфликта. Лацу – первый чиновник ООН столь высокого ранга, сделавший такое заявление. Заместитель генерального секретаря ООН добавил, что нападение на группу международных наблюдателей, в котором сирийские повстанцы уже обвинили власти, очевидно, не могло быть случайностью. По данным Международного Красного Креста, гуманитарная обстановка в отдельных районах Сирии значительно ухудшилась в связи с интенсификацией боев в последние дни. Как заявил во вторник представитель Красного Креста, на этой неделе сотни людей покинули отдельные районы города Хомс, которые обстреливают правительственные войска. Радхика Коумарасвами, специальный представитель Генсека ООН по делам детей и вооруженным конфликтам, выступая на брифинге в Нью-Йорке, сообщила.
В Сирии совсем маленьких детей, даже в возрасте 9 лет, постоянно убивают, калечат, арестовывают, пытают, берут в заложники или прикрываются ими, как живым щитом во время боевых действий. Это делают и солдаты регулярной армии, и спецслужбы, и полувоенные проправительственные формирования Шабиха. Кроме того, все перечисленные силы регулярно обыскивают школы, которые используют как свои базы, либо временные тюрьмы.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон во вторник заявила, что Россия продолжает снабжать сирийский режим оружием и тем самым способствует эскалации конфликта. Как на слова Хиллари Клинтон отреагировала Москва, пока неизвестно. В начале июня президент Владимир Путин, находясь с визитом в Берлине, заявил, что Россия не поставляет сирийскому режиму никакого вооружения, которое могло бы быть использовано в гражданских конфликтах. Александр Гостев, Радио Свобода.
А теперь о стычках на Евро-2012. Наиболее крупными оказались стычки между польскими и российскими болельщиками. Слово Алексею Дзяковицкому.
Накануне открытия чемпионата Европы по футболу российские болельщики обратились к властям Варшавы с просьбой обеспечить безопасность своего марша перед матчем Польша-Россия. Таким образом, они намеревались отпраздновать День России 12 июня. Словесные перепалки начались уже на Варшавском кольцевом перекрестке имени генерала де Голля, откуда болельщики направились к национальному стадиону по мосту через реку Висла, разделяющий Варшаву на две части.
Расцветали яблони и груши!
Псевдоболельщики с одной и с другой стороны провоцировали друг друга. Затем в ход пошли камни, кулаки. В драке принимала участие наиболее агрессивная часть болельщиков в количестве около 100 человек. Часть из них в масках. Полиция была вынуждена применить водометы и слезоточивый газ. По словам представителя столичной полиции Матия Карчинского, около 185 псевдоболельщиков, в большинстве своем граждан Польши, но также и россиян, задержаны. Около 15 человек, прежде всего полицейских, получили ранения. Задержания продолжались даже после окончания матча. Полиция опасалась, что болельщики встретятся в условленном месте, чтобы устроить массовую драку. У некоторых из арестованных были изъяты кастеты и дымовые шашки, говорит инспектор Мариуш Соколовский. Полицейские реагировали на хулиганские выходки как польских, так и российских псевдоболельщиков, которые не сумели отнестись с уважением к этому празднику спорта, которым, несомненно, является чемпионат Европы по футболу. Реакция полиции была немедленной и решительной. Хулиганов удалось усмирить. Между тем, сегодня в интернете распространено заявление польских болельщиков, которые приносят извинения россиянам за оголтелых псевдоболельщиков, которые вели себя неприемлемо, и уверяют, что россияне всегда будут в Польше желанными гостями. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И заключение абхазский материал. Летние каникулы – это ремонты в школах. А вот в Сухумском доме детского творчества «Айнар» преподаватели были бы и рады привести в порядок помещения, но проблем хватает. И без этого материал подготовила Марьяна Котова.
В доме детского творчества «Айнар» починили крышу. Наконец, после нескольких лет, просьб и жалоб на огромную дыру в ней. Она перестала течь, и сырость больше не проникает хотя бы сквозь нее. Посмотреть на потеки в потолке нам не удалось, так как выставочный зал закрыт на замок. Сухумская художественная школа в буквальном смысле присвоила его себе. В одном здании много лет ютятся два художественно-образовательных учреждения и по-своему конкурируют друг с другом, рассказывает художник Астан Дапкин.
Нам здесь просто немного тесно, потому что у нас две организации, в принципе, они похожи, выполняют приблизительно одни и те же задачи, но количество классов у нас не такое большое, чтобы мы вот так вот как-то в этом смысле могли разбуляться. Поэтому, если есть какая-то возможность с этой школой решить этот вопрос, мы были бы рады.
У Айнара чуть более 60 учеников. Сейчас они на каникулах. По словам директора Дома детского творчества Виталия Кацба, многие родители были бы не против, если бы дети рисовали и летом. Однако бытовые условия не позволяют проводить полноценные уроки в летнюю жару, рассказывает Виталий Кацба.
Хотелось бы и летом заниматься, да, вот в такую духоту, скажем, без кондиционера сложно. Вот здесь краски, краски имеют свой специфический запах, так что, тем более там, где дети занимаются, надо все эти условия соблюдать.
Да и зимой условия не намного более благоприятствуют общению с музой. Стекол во многих окнах нет, сгнили рамы. Наличие горячей воды в образовательном учреждении для многих в Абхазии может показаться роскошью, но для художественной школы это необходимость. Дети постоянно работают с красками. Им нужна вода, чтобы мыть руки и кисточки со стаканами. Но пока это только мечта преподавателей и родителей юных художников, говорит родительница Юлия Нинуа.
Условия у нас очень ужасные. Ни туалета, ни горячей воды, очень сыро. Зимой невозможно заниматься, ни кондиционера, ничего нету. Помогите, пожалуйста, нашим детям. Наши дети действительно очень талантливые дети.
Грибок на стенах, гнилые канализационные трубы, отсутствие отопления, вентиляции не пугают начинающих художников, архитекторов и дизайнеров, но запросто могут наградить их несколькими хроническими заболеваниями. За лето помещения просохнут, и, как не перестают надеяться преподаватели, будут отремонтированы. Хотя опасаются, что новых окон и штукатурки им придется ждать так же долго, как и крышу. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.